Итак, я рад вас всех приветствовать именем Иисуса Христа. Я рад, что мы можем общаться. Мы приветствуем сестру Нелли, которая к нам подключилась. Вот, слава Господу, сестра Эсфирь, всех вас, и брат Леня, брат второй Леня Чусов. Я рад вас приветствовать именем Иисуса Христа. Итак, у нас сегодняшний урок, как я обещал братьям, мы сегодня будем касаться темы книги Откровения. Мы в прошлый раз касались Божьей нумерологии, я показывал вам. И сегодня просто книга Откровения. Итак, мы начинаем сегодня книгу Откровения, 1 глава, 11 стих. Начинаем. «То, что ты видишь, напиши в книгу, и пошли церквям, находящимся в Азии, в Ефес и в Смирну, и в Пергам, Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченному в падир и по персям опоясанному золотым поясом, голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал десницы, то есть в правой руке своей, семь звезд, и из уст его выходит острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу, то есть правую руку свою, и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, имея ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице, то есть в правой руке моей, и семи золотых светильников, есть я, семь звезд, суть ангелы, семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Итак, откройте со мной Бытие, первую главу. Кто слушает меня по интернету, или запись будет сделана, это Бытие, первая глава, 14 стих. «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И видел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый». Давайте помолимся, склоним головы. Отец благой, благодарим за все, Господь, за этот вечер, за все Тебе слава. Я прошу, прости нас, Отец, наши грехи и прегрешения. Я отдаю это служение и само себя в Твои руки. Говори к нашим сердцам. Мы любим Тебя, Господь, и мы желаем жить для Тебя. Все отдаем в Твои руки. Во имя Иисуса Христа мы молим. Аминь. Итак, друзья, мы видим здесь, я не зря взял эти две книги, потому что Иисус представляет себя в книге Откровения Альфа и Омега. А мы знаем, что Альфа и Омега – это начало и конец, это книга Бытие и книга Откровения. Потому что Бытие – это начало, а книга Откровения – это книга завершения. Итак, мы знаем, друзья, мы в прошлый раз с вами изучали, что Бог написал три Библии. На самом деле существует три Библии. Первая Библия, которую мы можем легко увидеть, не надо идти в магазин покупать, это небесная Библия. Когда Бог творил небо и землю, мы находим, что Бог создал два светила. И одно большое, другое меньшее. Итак, первая Библия, так называемая небесная Библия. Когда мы с вами взглянем на небо, мы можем видеть эти галактики, эти звезды, эти луны и так далее. И через них мы можем с вами рассмотреть и увидеть, друзья, Бога. Того древнего Бога, Эль, Элах, Элохим, о котором написано в Библии, который был существующий сам по себе, всемогущий, святой Бог. И Он создал это все Словом Своим. Если мы внимательно с вами изучаем Библию, то мы с вами можем открыть от Римлянам, послание к Римлянам. Откройте со мной, у кого есть Библии. Первая глава. Я начну с 19 стиха. Римлянам 1 глава, 19 стих. «Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вот 20 стих, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть, если мы будем рассматривать творение, а именно галактики, звезды, этот небосвод, и через все, что Бог создал, мы можем через это познать и увидеть Бога. И на самом деле, в древности мы знаем, что у людей не было Библии. Библии, у того же Иова не было Библии, у того же Еноха не было Библии. Древние люди, у них не было того, что есть у нас. Но у них была небесная Библия, по которой они могли читать и разуметь о Боге. Они познавали Бога через эту Библию, потому что она говорит о Нем, об этом великом, могучем Боге, Эль-Элах Элохим. Но затем мы знаем, вторая Библия была написана в пирамидах Еноха, мы с вами рассматривали это, мы не будем касаться. И затем мы с вами видим, что Бог дал нам третью Библию, это написанная Библия, которая у нас в руках. И через нее мы можем понять, друзья, или можем увидеть, что Он является не только Творцом, Эль-Элах Элохим, но Он является Богом Завета. Мы видим здесь, друзья, в книге Откровения, видим здесь, в самом начале, мы видим Христос, который ходит посреди семи золотых светильников, который представляет собой церковь, и семь звезд, это семь посланников. И мы с вами читали в книге Откровения только что, что в начале Господь, когда Он творил эти, и писал эту Библию на небесах, Он создал светило большее, которое представляет собой Христа. Помните, Христос говорил в книге Иоанна, Он говорил, «Я свет этому миру». Пока свет с вами, на малое время ходите в этом свете. Но они отказались ходить в свете. Те фарисеи и саддукеи, они отвергли Христа, и поэтому они оказались во тьме. Но Бог создал в начале Христа. Он был в самом начале. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, в начале было Слово, этот Логос. Бог создал этого Логоса, эту теофанию, и поместил себя в эту теофанию. Потому что человек, он бы иначе не смог понять Бога. Бог, Он вечен, Он всемогущ. Понимаете, Он невидим, Его невозможно увидеть. Итак, Бог, для того, чтобы человек мог понять, чтобы человек мог хоть как-то увидеть Бога, он помещает себя в эту теофанию, в этот логос, о чем говорит Евангелие от Иоанна. В начале было Слово. То есть этот был логос. Он был вначале создан Богом. И поэтому Библия говорит, что Бог вначале создал большее светило. И этим большим светилом был Христос. И в книге Откровения кого мы видим? Мы видим Христа прежде всего. Понимаете, мы видим Его славу, мы видим, как Он там в этом прославленном теле, в этих белых волосах, и у Него ноги подобны Халкаливану, и очи, и так далее, все это описание, мы не будем этого касаться, понимаете, и это Христос, Он является светом, помните, вот. И затем Библия говорит, книга Бытия, и меньше светило. А кто меньшим светилом является? Церковь. Обратите внимание, солнце, оно светит днем. Но когда солнце уходит и наступает тьма, тогда поднимается луна. И обратите внимание, у луны нету своего света. Она отражает свет солнца. То есть мы с вами не имеем своего личного света. Как бы мы ни старались своими силами, мы никогда не сможем светить настоящим светом Божьим. Нам нужно, чтобы свет Божий вошел в нас и проявлялся через нас. Понимаете? В точности как луна, она отражает на землю свет этого солнца. И бывают лунные ночи, кто с России, с Беларуси, с Украины, неважно, вы знаете, когда ночью светит луна и светло, и ты можешь спокойно идти по дороге, если даже ты там не видишь слишком далеко, как днем, но тем не менее ты можешь как-то ориентироваться ночью, потому что это свет, это своего рода свет, понимаете? И это меньшее светило, это церковь. И мы видим следующую картину в книге Откровения. Мы видим семь золотых светильников, что собой представляет себе семь церквей или семь периодов церкви. И это представляет собой невесту. Понимаете? Потому что невеста, она выходит из Христа. Понимаете? Логос или Христос вышел из Бога, а из Логоса, из Христа вышла невеста. Я надеюсь, вы понимаете. Понимаете? И поэтому мы видим здесь... В книге Откровения следующее, что мы видим, семь золотых светильников, что представляет себе церковь. Это меньшее светило, луну. Для чего Бог помещает? В бытие мы находим для знамений времен, для того, чтобы отделять тьму, свет от тьмы, понимаете? Чтобы светить на землю. Потому что мир находится во тьме. А Библия говорит, сам Иисус сказал, вы свет этому миру. Мы призваны быть светом. Мы призваны в это время, когда мир погружается во тьму греха, не веря. Сегодня я читал в новостях, что уже в Украине Министерство образования, послушайте, в пятом классе ввело уроки гомосексуализма и прочих вещей. Это уже считается нормой на Украине. И христиане молятся, христиане возмущаются, как это так возможно? Но мы видим этот мир, они погружаются в эту тьму. Но мы с вами, друзья, мы призваны быть светом. И не нашим светом мы должны отражать. Мы должны отражать Его, Христа свет. Потому что Он сказал, верующий у меня дела, что я делаю, Он также сотворит. Теперь и звезды, говорит Библия, и мы также видим в правой руке у Христа звезды, то есть ангелы. Вы помните, когда касалось это Малахия 3 глава, мы просто не будем открывать, но если кто-то желает, может после этого урока открыть и посмотреть в Писании, что сказано, я послаю ангела моего, пред лицом моим, приготовить путь мой. Это касалось пророчества Иоанна, крестителя, а он был пророком, он был человеком, но Бог его назвал ангелом. И мы понимаем, что эти ангелы, это семь посланников, каждому церкви периоду. Так вот, друзья, я хочу обратить ваше внимание вот на что. Я немного коснусь нумерологии. Мы с вами должны понимать, что когда Бог действует с Израилем, Он всегда использует цифру 12. Вы обратили внимание? 12 патриархов, 12 колен. Так ведь? Ну, если так посмотреть по Писанию, у Иакова было 12 сыновей. 12 патриархов, 12 колен. Мы это понимаем. И когда он избирал апостолов, обратите внимание, почему именно 12 апостолов? Потому что все они евреи. Бог так действует с ними. Понимаете? Он действует с ними именно в цифре 12. Но с язычниками он действует цифра 7. Смотрите, 7 церквей, 7 посланников, 7 печатей, 7 труб, 7 чаш. И так далее. Цифра 7 – это цифра совершенства. Да. Вот. И когда Бог действует именно с язычниками, Он не берет цифру 12, Он берет цифру 7. И это цифра для язычников. И поэтому мы должны понимать, что эти 7 церквей – это чисто языческие церкви. Потому что мы с вами понимаем, что когда Христос пришел к евреям, и евреи отвергли его, помните, они распяли его. И когда Бог основал свою церковь, он призвал Павла, апостола Павла. И обратите внимание, что Бог говорил апостолу Павлу, когда тот пришел молиться в храм. Он говорил, оставь это и иди, куда я тебя пошлю, потому что здесь не примут твоего свидетельства. И мы знаем, что апостол Павел, это был первый миссионер среди апостолов, который... объездил много языческих стран, и в основном его служение было среди язычников. Если вы прочтете книгу Деяний, он был там и в одном, и в другом месте. Фактически мы можем открыть карту и посмотреть с вами, что он объездил все Средиземноморье. Именно он и был этой первой звездой в правой руке его. Потому что первый церковь период Ефесский. И мы с вами, давайте с вами откроем книгу Деяний, чтобы не быть голословными, чтобы привести кое-какие факты. Это 19 глава книги Деяний. Это основание Ефесской церкви. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, 1 стих, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа после того, как уверовали?» Они же сказали ему: «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой?» Он же сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «В Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса». Друзья, я здесь немного остановлюсь. Если вы крещены как-то иначе, чем во имя Господа Иисуса Христа, я просто говорю вам, друзья, креститесь во имя Иисуса Христа. Это библейский способ. Так крестили апостолы, и никак иначе. «И когда Павел, 6 стих, возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12». Ну и так далее. И дальше это говорится в этом, что Павел отделяет своих учеников, и 3,5 года он был в этой церкви, в церкви Ефеса. Он основал ее, эту церковь, апостол Павел, во время своего миссионерского путешествия. Вот что запомните, слово апостол – это посланник, или, можно так сказать, миссионер, человек, который приезжает в другие страны, которые проповедуют слово, и там образуются церкви. Там люди приходят ко Христу, это именно апостол. Именно такое было служение у апостола Павла. И он же является посланником, первым посланником к этому церковопериоду. Он был тот, который передал язычникам чистое Евангелие. И мы находим, что в книге Откровения, во 2 главе, давайте с вами откроем, сразу же начинается: «И ангелу Ефесской церкви», то есть самая первая, не какой-то другой церкви, не Антиохии, не Иерусалиме, но именно Ефесской церкви. А посланником к этой церкви, естественно, был Павел. И мы понимаем, что это 7 церквей, на самом деле это не просто какие-то церкви, это христианские церкви, но это также, мы верим, что это 7 периодов церкви, что Бог разложил отрезки времени к язычникам на 7 частей. И даже к евреям, если вы обратите внимание, помните седьмины Даниила, помните, кто читает Библию, знает, даже там Бог расположил по 7 лет. Даже мы найдем в Ветхом Завете, где Бог говорит с евреями, он использует там седмицы. Он использует 7 суббот или 7 дней и так далее, и так далее. Цифра 7 – это цифра полноты. Понимаете? И даже Бог отдыхал в 7-й день. Обратите внимание. А причем у него день как 1000 лет и 1000 лет как 1 день. То есть мы понимаем, что эти 7 церквей – это 7 периодов церкви. Вот христианский весь период, когда Бог был действовать с церковью, с язычниками, потому что это языческая церковь. Все эти церкви, которые мы находим, Ефес, Пергам, Фиатира, Смирна и так далее, все это языческие церкви. Бог не занимается с евреями. Мы знаем, что евреи, когда отвергли Христа, в 70-м году пришел Тит. Он разрушил Иерусалим, он разрушил храм, и евреи были выгнаны со своей земли. И мы знаем, что уже 2000 лет прошло, и евреев до сих пор нету, не было ни одного пророка. У них были раввины, у них были свои видные там религиозные деятели, но на самом деле не было ни одного пророка, который бы пришел и принес пробуждение в Израиль. По-настоящему в Израиле, несмотря на то, что мы сейчас живем здесь с вами в Израиле, да, мы верим, что Бог собрал здесь евреев, и Бог обратится к евреям, но я хочу обратить ваше внимание, по-настоящему в Израиле не было пробуждения духовного, как это было во времена пророков, во времена Самуила, во времена Илии, во времена всех остальных пророков. Почему? Потому что Бог действует только с язычниками в данном периоде, но скоро Бог повернется к евреям и отвергнет язычников. Это уже отдельная тема, мы пока этого касаться не будем. Но на данном этапе мы видим, что Бог действует только с язычниками. И Он распределил время, те 2000 лет, что Он действует с язычниками, на 7 периодов. И мы с вами живем в самом последнем церковном периоде. Мы видим, что если мы с вами внимательно обратимся во вторую главу, давайте с вами прочтем немного из второй главы. Первого стиха. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающим дам кушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего». Так вот, друзья, мы видим, что уже здесь, в самом начале, Бог начинает упрекать церковь. Он говорит им: ты оставил твою первую любовь твою. У тебя там есть дела николаитов. То есть мы видим, что церковь, она начала потихоньку сворачивать в сторону от того пути, на который она была наставлена. И если вы внимательно изучаете Писание, то вы обнаружите это в посланиях апостола Павла. Потому что мы здесь знакомы, только что читали в этом послании, что ты испытал тех, которые называют себя апостолами, а нашел, что они не таковы. То есть уже тогда начали появляться люди, которые заявляли, что они посланники от Бога. Но на самом деле они не были таковыми. И первые христиане, они не верили всем подряд. Они испытывали людей. Но каким образом можно испытать человека? Каким образом можно испытать меня, как проповедника? Говорю ли я правду или же я лгу? Понимаете, друзья? Можно испытать любого человека. Каким образом? Да все очень просто. Давайте с вами откроем Галатам первую главу. У кого есть Библии, можете открыть Галатам первую главу. Мы сразу начнем с 6 стиха. «Удивляюсь, что вы, призвавшись вас благодатью Христова, так переходите к иному благовестию». Обратите внимание, он говорит: к иному благовестию переходите. То есть там уже начали проповедовать что-то, что отличалось от того, чем учил апостол Павел. Давайте дальше. «Которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить, или другими словами, извратить благовествование Христово. Но если бы даже мы», вот 8 стих, «или ангел с неба», вот это да, представляете себе, ангел с неба сходит, вся бы церковь, наверное, уже бы упала на колени бы и кричала бы: «О-о-о», знаете, пригласили бы репортеров бы, видео сняли: «У нас ангел с неба сошел». Ох, это подобно сегодняшним христианам. Они гоняются за знамениями и чудесами, но не обращают внимания на Слово Божье. А для нас это важно, друзья. Вот смотрите, что даже Павел, что дальше Павел. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема», то есть отлучен. Или не принимайте таких людей, другими словами. Если они вам проповедуют что-то иное, чем то, чему я вас учил, это Павел говорит Галатам, не верьте в это. 29 стих. «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема», то есть да будет отлучен или проклят, как хотите это перепонимайте. Вот. «У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю, братья, вам, что Евангелие, которое благовествую, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». То есть вот что, Павел не учился этому в библейском институте. Он даже не оканчивал библейский институт. Я говорю о христианстве. Иудейский он заканчивал, он учился у ног Гамалиила. Но мы находим в других посланиях, он говорит, но что было для меня преимуществом, то я почел читою. Он забыл все свое обучение ради Иисуса Христа. И он проповедовал людям чистое Евангелие. Именно Павел, если вы обратите внимание, почти весь Новый Завет, за исключением некоторых книг, состоит из посланий апостола Павла. Он написал, он много везде ездил, он писал эти послания и так далее и тому подобное. Но мы видим, что тот церковный период ефесский, они начали потихоньку отступать от истины. Их начало потихоньку сворачивать в сторону от слова. И давайте с вами еще откроем Деяния. Это апостол Павел на пути в Рим. Деяния 20 глава. Павел прощается с ефесскими пресвитерами. Они пришли к нему, и смотрите, что Павел говорит. 22 стих. «И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не ждая, что ж там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Вот это 27 стих 20 главы. Он говорит, я не упускал вам возвещать всю волю Божью. То есть, те послания, которые мы с вами имеем, апостол Павла, это и есть воля Божья. Крещение во имя Иисуса Христа в воде, это и есть воля Божья. Крещение Святым Духом, это и есть воля Божья. Учение, которым учил Павел, жены ваши в церквях да молчат, ибо учить жене не разрешаю. Это и есть воля Божья. Но сегодня мы видим женщины-пастыри. Почему? Потому что это не соответствует слову, друзья. Этого нету в Писании. Где вы покажите, где женщина может быть пастырем? Сказано, пастырь должен быть одной жены муж. Как женщина может быть одной жены мужем? Никак. Понимаем эти вещи все. 28 стих. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. Ибо я знаю», вот 29 стих, это ефесские пресвитера, смотрите, «что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». То есть люди, которые начнут разрывать церковь. Потому что мы находим Ефесянам 4 глава, сказано «один Господь, одна вера и одно крещение». Так говорит Слово Божие. Но мы видим, что сегодня много толкований. Сегодня каждый говорит, у нас правильно, но в дни апостола Павла там действительно было один Господь, одна вера. В какую бы церковь вы ни приехали, или это Ефес, или Антиохия, они учили одинаково, они верили одинаково. Только что географически они жили в разных частях мира, но учение у них было одинаково, понимание у них было одинаково. Почему? Потому что Павел учил этому. Но смотрите, что происходит тогда. Мы знаем, друзья, я хочу сказать то, что говорил Божий пророк. Бог, он забирает своего человека, но не забирает дух свой. Понимаете? Тот же самый дух, который был на Илии, затем сошел на Елисея. Мы знаем. И потом позже пришел на Иоанна Крестителя. Это все тот же дух Илии. Это Святой Дух в проявлении Илии. Мы знаем эти вещи. Но мы также знаем, что дьявол, он забирает своего человека тоже, но не забирает дух. Теперь смотрите, там был дьявол, когда Иисус был на земле. Этим дьяволом был Иуда Искариот. Был одним из апостолов, исцелял больных, воскрешал мертвых. Его имя было в книге жизни, но он был дьяволом от начала. И он предал Христа. И то же самое мы находим в дни апостола Павла. Помните, он писал, «Ибо Дима составил меня, один Лука со мною, тот ушел туда, Тит туда ушел, и я один». Это духи, понимаете? Они крутятся со служителями, но со временем они уходят. Кто в мир, кто еще куда-то. Смотрите. 29. «Ибо знаю, подшествием моим войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». То есть из вас самих. Из кого? Из ефесян. И поэтому мы находим тот Ефесский церковь, период. Бог говорит: «Я имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». То есть у них был оригинал какой-то, которого они все держались. Но со временем появились люди, которые начали отворачивать людей от этого оригинала и водить в сторону от слова. И затем Бог говорит: «Я ненавижу дела николаитов». Мы знаем, что это. Мы это потом отдельно с вами рассмотрим, николаитство. Вот. Итак, мы видим здесь, друзья, я просто всего не буду касаться. Вот. Мы видим здесь, друзья, что уже тогда началось отступление. Уже тогда появились люди, которые начали учить превратно. Они начали учить тому, что начало водить людей в сторону от слова. И сегодня мы видим с вами, друзья, результат этого всего. В христианстве, я не знаю, сколько на данный момент, но когда был пробран, там было 900 с лишним там вероучений, всяких пониманий. Одни верили в то, другие в это, третьи еще куда-то. Вы пойдите сегодня даже в Израиле возьмите, пойдите в церковь Валентина, там, пятидесятническую церковь, они свое учат. Пойдите там к Марку, Марк учит своему. Пойдите к Ростиславу, Ростислав учит своему. Пойдите к Леву, Лева учит своему. Понимаете? И у каждого свое учение, у каждого свое видение, свое понимание. Но во дни апостола Павла так не было. Во дни апостола Павла они учили одинаково. Если вы помните, апостол Павел в том же послании Галатам говорит, что «я через 14 лет пришел к апостолу Петру». И когда ему представил то благовестие, которое я проповедую, не напрасно ли я трудился, он протянул, апостол Петр, мне руку общения. Почему? Потому что у них было одинаковое учение. Апостол Петр крестил во имя Иисуса Христа. И Павел крестил во имя Иисуса Христа. Апостол Петр учил истине. И Павел учил истине. Они несли чистое Евангелие. Они несли чистое Слово Божье. Но мы видим, что там начали появляться люди, которые не были движимы Духом Святым. Они были движимы наживой. Сделать на религии бизнес, деньги. Они были движимы различными причинами. У каждого человека есть своя причина, понимаете? Почему он приходит в церковь? Иногда человек приходит в церковь, и ты не знаешь, почему он приходит. Для чего он пришел сюда? А время показывает, что человеком не двигал Дух Святой. Потому что если бы человеком двигал Дух Святой, прежде всего, Дух Святой, друзья, он поведет себя к Слову. Он поведет себя к истине. Он не поведет себя куда-либо. Поэтому мы находим с вами в Откровении, во второй главе, в конце самом, смотрите, говорится так, 7 стих: «Имеющий ухо да слышит, что Дух, это Святой Дух, говорит церквам». Это Дух Святой говорил через посланника к церкви. Смотрите, не к церкви, а церквям во множественном числе. Уже тогда начало разделение. Уже тогда люди стали отделяться. Смотрите. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». А кто является древом жизни? Христос. Он есть Слово. Святой Дух никогда тебя не поведет никуда-нибудь. Ни в какой-нибудь костел, там целовать ноги статуи Марии и так далее. Святой Дух поведет тебя прямо к Слову Божьему. Понимаете? Он будет тебя питать от древа жизни. Потому что Христос есть древо жизни. И Он есть Слово. Понимаете? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И это Слово стало плотью. И затем Иисус говорит: «Я есть путь истинной жизни. Кто будет есть плоть мою и пить кровь мою, не увидит смерти вовек». Потому что Он есть древо жизни. Понимаете? Но церковь Ефесского периода уже тогда начала вкушать от другого дерева. Вы помните, когда Бог создал Адама и Еву, это была невинность. Это была чистота. Но кто вкусил первый от древа смерти? Ева, женщина. Она всегда собой представляет церковь. Потому что Христос, Он не может пасть. И Библия говорит, что Адам не согрешил. Адам не пал. Адам знал, что происходит. Но чтобы не потерять Еву, он пошел вместе с Евой этот путь. Понимаете? Иначе бы он потерял Еву. Потому что Бог судил их троих. Но если бы Адам не вкусил, Бог бы судил двоих и уничтожил бы змея вместе с Евой. Но Бог не мог уничтожить Еву. Понимаете? Потому что Адам не пал. Бог видел это. Понимаете? Поэтому Христос, Он не может пасть. Он безгрешен. Но церковь нет. И мы видим здесь начало. Бог начал церковь в день Пятидесятницы. Сколько лет это продолжалось? Наверное, 20 лет. Они стояли в чистоте, в слове. Но затем что-то начало происходить. И Библия говорит, там появились дела Николаитов. Там появились те, которые начали учить чему-то превратному, друзья. Поэтому мы с вами понимаем, что то, что было тогда, это всего лишь прообразы того, что происходит сегодня. Я вам кое-что прочту из периодов церкви о Николаитах. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Так вот, есть две мысли о том, кто такие Николаиты. Одни говорят, что это была группа отступников, основателем которым был Николас Антиохиец, прозелит, новообращенный из язычников, который был одним из семи диаконов в Иерусалиме. Они устраивали языческие пиршества и были далеко не целомудренны в своем поведении. Они учили, чтобы господствовать над сладострастием, вначале нужно собственным опытом познать все пределы сладострастия. Они так беззаботно отдались этому, что окончательно распустились. Таким образом, они были названы двумя именами из Ветхого Завета, которые символизировали это сумасбродство – Валаам и Изавель. Как Валаам развратил народ и таким образом победил их, что было сказано, что Никола сделал подобным образом. Эта группа, предположительно, должна была оставить Ефес. Она была вытеснена и нашла место для укрепления в Пергаменте. Но вся проблема в том, что это неправда. Это абсолютно не подтверждено историей. В лучшем случае это предание. Принять такую точку зрения, это значит свести период Ефесской церкви всего лишь к рассмотрению без отношения к сегодняшнему дню. А это неверно. Ибо все, что началось ранней церкви, должно продолжаться в каждом периоде, пока наконец не станет благословлено и вознесено Богом, или же будет уничтожено в озере огненном, как нечистота. То, что это предание действительно противоречит Писанию, видно из Откровения 2.2, что Ефесская церковь не выносила нечестивых, то есть развратных. Они выгоняли их, иначе бы не было смысла говорить, что они их не выносили. Если они не выгоняли их, значит они их терпели. Теперь в 6 стихе сказано, что они ненавидели их дела. Итак, эта группа Николаитов, творящие дела свои, осталась частью этого периода, первого периода. Дела их ненавидели, но сами люди бессильными не стали. Таким образом, мы видим, как семена, заложенные в Ефесе, произрастут и станут учением, которое разрастется вверх, вглубь и окажется в озере огненном. Что это за Николаиты? Это слово состоит из двух греческих слов. «Нико» означает «покорять», и «лаус» означает «народ» или «миряне». «Николаус». Очевидный факт. Некто в той ранней церкви делал что-то такое, что покоряло прихожан. Если прихожане были покорены, значит, там было и делала это какая-то власть. Что происходило в той церкви, что ненавидел Бог? То, что происходило тогда и позже, не происходит сегодня. В точности передается значением слова «николаиты». Люди были каким-то образом подчинены, что абсолютно противоречило Слову Божьему. Вот, друзья. А мы только что читали с вами, друзья. Мы с вами изучали, и мы видели, что там были люди, которые начали учить тому, чему противоречит Слову Божьему. И я уже просто... Где-то есть отдельное учение Николаитов, где Брат Бранхам показывает эти вещи, что Павлу Смирский период, где он показывает эти вещи про учение николаитов, чему они учили и что это вообще, это действительно ужасное учение николаитов. Если вы помните, Николаос — это покорять народ. Так вот, мы знаем, друзья, если вы обратитесь ко второму Петру, сказано: пастырей ваших умоляю я, сопастырь, соучастник и страданий Христовых и так далее, пасите стадо Божие, подавая ему пример. И когда явится пастырь и начальник, речь идет о Иисусе Христе. Единственный, кто может быть главным над пастырем, это Иисус Христос, друзья. Но в чем было учение николаитов? Учение николаитов было в том, чтобы поставить еще кого-то над пастырем. Архипастыря или архиепископа, потому что пастырь — это епископ. Понимаете? Но сегодня есть у нас архиепископы, то есть архипастыря. Кто такие люди, эти люди? Это люди, которые отвечают за конкретный регион, где у них есть конкретные собрания, и они являются главами над пастырями в этом собрании. Вот тот же Валентин, брат Леня рассказывал, был у Валентина, а Валентин, там он какой-то там шишка здесь в Израиле, и он главный над пастырями в Израиле. И если пастырь учит чему-то, что не нравится, допустим, или делает что-то, что не нравится этому архиепископу, он может смело его снять, а на его место поставить другого. Это система николаитов. Мы видим, что они начали выстраиваться, как говорится, друг над дружкой. Понимаете? Вначале появились архипастыри, затем появились, мы знаем, эти кардиналы, и потом появился Папа Римский. Потому что Римская католическая церковь — это первая церковь. Она действительно первая церковь, христианская. Но мы видим, в каком состоянии они сейчас. Мы видим, что они творят и как они поклоняются. Это ужас. И это то, с чего началась первая церковь. И куда она дошла, друзья. Но мы с вами не будем касаться католической церкви. Просто показать это учение николаитов, что полностью противоречит Писанию. Мы находим, что сегодня есть окружные пресвитера или там областные пресвитера, которые приезжают в церковь, которые следят за пастырями и так далее. И этого нету в Писании. Каждый пастырь, он независим. И глава каждого пастыря — это Иисус Христос, а это Библия. Но вы придите в церковь к пастырю и скажите: брат, ну а как же Деяния 2.38? А как же Павел говорит, крестил так, Петр крестил так? Они не будут вас слушать, они выгонят вас с церкви. Почему? Потому что это противоречит церковному учению. Когда начались дела николаитов, что, почему Бог это ненавидел? Бог видел, что это станет организацией, это станет тем инструментом, который выдавит Святого Духа, выдавит свободу из церкви. И люди уже не будут придерживаться слова, но у них появится вероучение. Потому что сатана, когда отбирает у вас слово, он должен вам что-то дать взамен. И что он дает? Вероучение, понимание. И мы находим, что первые апостолы, они никогда не учили о Троице. Как сегодня можем слышать, триединый Бог. Сегодня я спорил с одним по Фейсбуку, я ему доказывал Писанием, но он мне все время: о, там триединый Бог, это один Бог, но в нем три, и это триединый Бог. Я говорю: нету такого. От кого был рожден Иисус? От Духа Святого. Тогда Дух Святой и Отец — это одна личность. Понимаете? Тогда уже получается не три, а два. То есть, понимаете, все это началось именно с вот этих дел николаитов. И Христос говорил: я ненавижу это все. Почему? Потому что это было против слова. Это было противоестественно. И мы дальше это увидим в Писании. Пусть вас Бог благословит, уже 45 минут. Я не буду слишком вас долго задерживать, друзья. Надеюсь, мы насколько смогли рассмотрели этот церковный период. Все остальное вы можете прочитать в изложении семи периодов церкви. Это есть в проповедях брата Бранхама на кассетах. Единственное, что я хочу вам прочесть, это Смирнский период церкви. Вот что говорит про Бранхама. Семь периодов, как это изложено во второй и третьей главах книги Откровения, охватывает весь промежуток времени полноты язычников. Все это время, в течение которого Бог занимается вопросом спасения язычников. В начале и в заключении послания каждой эпохи говорится те же самые слова. В каждом периоде без исключения посланнику Ефеса, Смирны, Пергама, Фиатиры, Сардиса, Филадельфии, Ладикии напиши, так говорит он и так далее и тому подобное. Кто имеет ухо, пусть он, единственное число, слушает, что Дух говорит церквям. Здесь заметьте, что Иисус Духом в каждом периоде адресует себя только одному лицу, что касается слова для того периода. Только один посланник каждому периоду получает то, что Дух должен сказать тому периоду. И этот один посланник является посланником истинной церкви. Он говорит от лица Бога откровение к обеим церквям, и к истинной, и к ложной. Затем это послание передается всем. Но хотя оно передается для всех, кто находится в диапазоне послания, это послание принимается индивидуально, определенным образом, и только группа определенного качества. Каждый человек из этой группы людей – это тот, кто способен слышать, что Дух говорит таким образом именно через посланника. Те, которые слышат, не получают своего собственного частного откровения, равно как и группа не получает своего коллективного откровения. Но каждый человек слушает и принимает то, что посланник уже получил от Бога. То есть, друзья, мы видим, как Павел говорит, что удивляюсь, что вы переходите к новому благовествованию. И он напоминал им, братья, это Евангелие, которое я проповедую, не есть человеческое, но Божье. И он говорил им, держитесь этого образца. В другом послании где-то он говорит, держитесь того образца учения, которое мы вам передали. То есть держитесь этой истины, которая сегодня есть у нас в Библии, в Новом Завете. Придерживайтесь этого слова, друзья. Потому что только таким образом, никак иначе, он имел откровение, апостол Павел. И я хочу сказать, любой служитель, любой посланник, неважно кто он, или это я, или неважно кто, они все должны держаться того, чему учил апостол Павел. Это очень важно, потому что это истинное Евангелие, чистое слово, которому учил апостол Павел. К сожалению, николаиты, они пришли для одной цели. Они были вдохновлены дьяволом, чтобы уводить людей в сторону от чистого слова и приводить людей к какому-то смешанному пониманию, не тому чистому, которому учил апостол Павел. Поэтому пусть Бог благословит вас, друзья. Держитесь истины. Слушайте, что Дух говорит церквям. Изучайте Слово, молитесь, чтобы Бог дал вам откровение. Пусть Бог благословит вас. Я буду на этом заканчивать. Я отключаю запись. Благословит Бог вас всех.